Глава 11. Все дары мира. Что он умел лучше всего? Обижать. Ваш учитель, Дон Леон? Да. Странно. Я ожидала услышать что-то другое. Выпады, стойки защиты, уколы, специальные термины. Но обижать? Объяснитесь, прошу вас. Это будет трудно, госпожа Ульпия. Эрлия, просто Эрлия. Хорошо, Донна Эрлия. Тогда уж, Донья Эрлия, я не замужем. Повторюсь, Донья Эрлия. Лучше всего маэстро Дельго умел обижать. Я имею в виду обижать нас, учеников. С посторонними людьми он вел себя безукоризненно. Многие пытались перенять его манеры, и я в том числе. Тщетно. Таким надо родиться. Веранда была просторной и светлой. Здесь чудесно размещался стол, троица плетеных кресел и еще один столик, круглый, маленький, широкой вазой. Дважды в день слуги меняли фрукты в вазе на свежие. Еще они приносили новую прохладную бутылку вина и забирали старую, даже если бутыль оставалась целомудренно запечатанной, как девственница. Диего так и не сумел привыкнуть к комфорту, удобствам, к личным апартаментам. Простор заставлял нервничать. Молчаливая забота слуг тревожила. Когда же маэстро объяснили, что для смены полотенец их надо без лишних церемоний швырять на мокрый пол в ванной. За номер, размещенный на южной стороне первого этажа с видом на горы, платил спонсор команды. Все попытки уговорить Мардахана перевести скромного Диего Пираля в номер попроще, желательно общий, с двумя-тремя соседями, провалились. В гостинице, как выяснилось, гостям не предлагали общих номеров, только персональные. «Это ад!» — вздохнул Диего. «Все дары мира мертвецу!» «Вернемся к обидам, Дон Диего. Я надеюсь, вы уточните вашу мысль. В объяснениях, а также в демонстрациях маэстро предпочитал точность и краткость. Но случается, что ученик забредает в тупик. Повтор за повтором, и ничего не выходит. Если это длилось в течение разумного срока, Дон Леон старался не подходить к такому ученику, давал время разобраться самостоятельно. Если дело затягивалось, в один малопрекрасный день, проходя мимо, он бросал 2-3 слова, и ты понимал, что уж лучше бы он проткнул тебя рапирой насквозь. Вы даже не представляете, Донья Эрлия, как это было обидно. Не оскорбительно, нет. Обидно. И некого винить, кроме себя самого. После этого вы шли к психоаналитику? Мы шли в кабак. Лично я пару раз напивался до поросячьего визга. И знаете что? В скором времени тупик исчезал. Ты вкладывал обиду в каждое движение. И обида растворялась, как сахар в кипятке. А дело шло на лад. Возможно, как вы сказали? Психоаналитик. Это врач? В определенном смысле. Возможно, психоаналитик смог бы объяснить природу этого чуда. Обида на маэстро превращается в изящество финта и точность укола. Я, извините, не возьмусь. И не надо. Вы даже не представляете, как мне интересно вас слушать. Особый мир, особые люди. Я всерьез подумываю на материале статьи о Леоне Дельго сделать отдельную биографическую книгу. Я могу рассчитывать на вас, Дон Диего? Вряд ли. О, мужчины! Вечно их надо уговаривать. С этой женщиной было легко. Она умела слушать. Диего полагал себя скверным рассказчиком, но тут все складывалось иначе. Легкость, с которой Донья Эрлия вызывала его на откровенность, приводила в трепет. Маэстро уже жалел, что дал согласие на встречу с помпелянкой. Мошка в янтаре, он перестал жить с момента гибели Карнии. Нет, со дня ее похорон. Когда впервые понял с безнадежностью отчаяния, понял не умом, а сердцем, да, мертва. Стрела, выпущенная в цель. Теперь Диего Пираль бредил одним. Долететь, вонзиться, вздрогнуть от убийственного наслаждения местью. Интересовало ли его, что случится потом? Беспокоило, наводило на размышления. Никакого потом не существовало. Потом зарыли на кладбище Сумматхай. А эта женщина виделась Диего как воплощенная, возрожденная потом. Своим присутствием она расковыривала янтарь, извлекала мошку, воскрешала, понуждала взмахнуть крылышками. Любовь — ерунда. Диего разучился любить. Просто Донья Эрлия возвращала его в прошлое, в те годы, когда Пираль-младший был счастлив, еще не зная Энкарны да Кастельбро. Где есть прошлое, там есть и будущее. Наверное, психоаналитик сумел бы подсказать, где прячется корень раздражающего удовольствия — в материнском участии, женственном внимании, в безукоризненной корректности манер, а может, в искреннем восхищении давно усопшим Леоном Дельгоа, восхищение, которое странным образом частично переносилось и на Диего Пираля, хотел он этого или нет. Еще одно искушение. Еще один дар мира. Удача опрокинула на маэстро рог изобилия. Мертвец лежал, осыпанный лепестками роз. «С чего вы начали учебу у сеньора Дельгоа, Дон Диего?» «С мытья полов». «Это шутка?» «Нет. Я мыл полы, ходил на рынок за продуктами, стирал одежду маэстро. Этим я оплачивал учебу, скорее возможность глазеть на занятия. Солдат, я не столько учился, сколько переучивался. Сейчас я способен оценить талант маэстро. Он дал мне время согласиться с необходимостью перемен. А сразу вы бы не согласились?» «Разумеется, нет. Я уже убивал и убивал неплохо. Не я владел своими навыками. Навыки владели мной. Для перемен надо созреть. Когда я созрел, маэстро Дельгоа назвал меня балбесом и приставил к начинающим ставить выпад. Погодите, я была уверена, что он учил вас. А вы утверждаете, что первые уроки вы дали сами, новичкам? Сейчас я понимаю, что это в большей степени были мои уроки, преподанные мне Доном Леоном. Мое ученичество. Объясняя, я начинал понимать. Не просто делать, а понимать. Маэстро, проходя мимо, делал замечания. Я включал их в свои объяснения, но перед этим присваивал, впитывал, разбирал на части. Иначе, извините, Донья Эрлия, мне трудно объяснить, как это происходило. Не извиняйтесь. Чтобы научить, надо уметь. Чтобы объяснить, надо разобраться самому. Чтобы объяснить, используя чужой опыт, надо его присвоить. Дон Леон — гений педагогики. Я пытался ему подражать. Я имею в виду не манеру фехтовать, а манеру учить. У меня ничего не вышло. Это естественно. Вы слишком разные люди. Я не была знакома с маэстро Дельгоа лично, но я же вижу, готова поклясться, что вы превосходный учитель. «Вы берете в науку женщин?» «Нет». Диего задохнулся. «Отчего же? Вы занимаетесь с Джессикой Штильнер? После турнира господин Дахан, вне сомнений, предложит вам тренерскую должность. Вас ждет ослепительная карьера, и не обязательно нахизаться. Когда я сообщила на Октоберан, что беру у вас, последнего ученика маэстро Дельгоа, интервью, в академии очень заинтересовались вами. Не хочу забегать вперед, но вполне вероятно, что вскоре из Академии поступит заманчивое предложение».
«Дары?» — прошептал Диего. «Дары мертвецу».
«Что вы сказали?»
«Не обращайте внимания». «Беседы с Доньей Эрлией необходимы», — подумал он. «Нельзя все время заниматься. Нельзя истязать себя без конца. Мертвый ты или живой, так и до истощения недалеко. Горькое лекарство. Пей, братец. Помнишь, как над телом Карни ты молил отца, плохо понимая, к кому обращаешься? Господу, Творцу миров или к Луису Пиралю, комедиографу? Перепиши. Все, что угодно, лишь бы другой финал. Колесница судьбы и там, где в оригинале пьесы король восстанавливает справедливость, в постановке Ричарда Монтелье, зритель бьется лбом в трагедию, как в бетонное ограждение. Зрители, актеры, выбора нет. Ешьте, что дали. «Не обращайте внимания», — повторил маэстро. «Продолжим?» Колесница судьбы. Не так давно. Тело отчаянно зудело. Марфриш никогда не болел чесоткой, но, судя по описанию симптомов в медицинских справочниках, именно так люди страдали от чесоточных клещей. Зуд можно было унять, приняв ингибитор чувствительности кожных рецепторов. Это замедлило бы процесс обратной модификации тела на 7-8 часов плюс ряд побочных эффектов. Гильфриш решил перетерпеть. Аэромоб шел во втором нижнем эшелоне. В целом пилот соблюдал правила, но время от времени срезал повороты с демонстративной лихостью на специально выбранных, не слишком оживленных участках, где риск создать аварийную ситуацию был минимален. На Китти скрупулезное соблюдение правил грозило привлечь внимание воздушной полиции. «Крадетесь, басы! Куда? Зачем? Уж не замышляете ли какую пакость? А ну-ка, предъявите документы!» С документами у Фриша и его сопровождающих был полный порядок. Тем не менее, полицейская проверка не входила в их планы. Луке Шармалю и так пришлось ждать лишние 16 часов. Известный финансист встреч с Гилем Фришем, мягко говоря, не афишировал. А уж встреча банкира с Йотамом Галеви исключалась категорически. Для Фриша эти 16 часов оказались не лишними. Их он потратил на подготовку к предстоящей беседе с патроном, просчитывая возможные вопросы Шармаля и выстраивая ответную линию поведения. Это было сложнее, чем удовлетворить интерес хиззатской полиции 3 дня ранее. Йотам Галеви – стамуза, паспорт, виза, въездная отметка, обратный билет с открытой датой. Прилетел ознакомиться с университетом, мой сын – абитуриент. Я сидел в кафе, изучал новости и программу обучения. Двое помпелианских туристов изъявили желание заглянуть в спортзал. Я вызвался их провести. В коридоре мимо нас пробежал человек. Особые приметы — шляпа, за спиной большой чехол. Нет, лица я не рассмотрел. В зале мы обнаружили труп девушки и раненого спортсмена. Вызвали полицию и врача. Я могу быть свободен? Да, я записал ваш номер. Если вспомню еще что-то, я с вами свяжусь. На следующее утро Йотам Галеви беспрепятственно покинул Хиззац, чтобы завершить свое краткое существование. Зуд перестраивающейся плоти мешал сосредоточиться, снижая скорость расчетов на 13.25%. Несмотря на помехи, Гилю Фришу хватило времени, чтобы подготовиться. Он даже сделал перерыв, составив за 47 минут простенькую типовую гематрицу малой мощности. Дополнительный источник энергии всегда кстати, а составление гематрицы дало ему возможность переключиться с задачи на задачу, что сейчас являлось первейшей необходимостью. За 11 минут 17 секунд до контрольного срока он был полностью готов покинуть временное убежище, где его тело претерпевало обратную модификацию. Он переоделся, аккуратно сложив на столе все вещи Йотама Галеви, включая коммуникатор с дважды отформатированным блоком памяти. Затем тщательно уничтожил отпечатки пальцев и потожировые следы. Фриш знал, что люди Шармаля справятся с этой задачей ничуть не хуже его, но привык убирать за собой сам. Ровно в назначенное время он покинул съемную квартиру на 26-м этаже жилого дома в Желтом Краале, где квартировали туристы среднего достатка, и вышел на улицу из подъезда, в который 16 часами ранее вошел Йотам Галеви. Аэромоб с затемненными стеклами ждал его за углом. На сей раз Лука Шармаль принял Фриша не в беседке, а в гостевом кабинете. Это означало дополнительные слои конфиденц-защиты и, соответственно, повышенную степень секретности разговора. Еще это означало, что Лука Шармаль нервничает, хотя по внешнему виду патрона было невозможно определить степень волнения. Марфриш отметил данные обстоятельства, внеся соответствующие коррективы в намеченную линию поведения. Краткий отчет Фриша банкир уже получил, поэтому доклад бывшего следователя занял 17 минут 23 секунды. Гиль заполнил лакуны, имевшиеся в отчете, и уточнил ряд деталей. Когда он закончил, Шармаль молчал 11 секунд. «Кроме помпелианцев, кто-либо еще интересовался Диего Пералем? До момента моего отлета с Хиззаца, насколько мне известно, нет. Помпелианцы могли связать вас с Калантом?» Этот вопрос Фриш предвидел заранее. «Нет, они считают, что Йотам Галеви агент гематрийской разведки». Вероятность 97,5%. Фриш знал, о чем думал его патрон в течение следующих полутора секунд. С одной стороны, присутствие гематрийской разведки заставит помпелянцев быть более осторожными. С другой, они постараются сыграть на опережение. И в итоге наломают дров, как говорят варвары с Сечени. Но могут и преуспеть, склонив Диего Пирале к сотрудничеству. Для расчета вероятностей не хватало данных. Убийца не имеет отношения к Аланту. Поединок на холодном оружии – традиция Эскалоны. Месть за похищенную дочь Гранда. Убить хотели Диего Пирале. Энкарна де Кастельбро погибла случайно. О том, что ему известен убийца, Марфриш умолчал. Ни к чему делиться всей информацией с Лукой Шармалем. Тем более, что информация не имела прямого отношения к пассажирскому Каланту. Гильфриш решил приберечь ее для себя. Диего Пиралю известны имена кого-либо из калантариев? Это и был главный вопрос. Фриш скрыл от банкира тот факт, что он по неосторожности успел представиться Пиралю. Предвидеть он, как дальше повернутся события, а главное, не будь Гиль тяжело ранен, не находись его сознание на грани сумеречной области, разумеется, он бы не стал сообщать Диего свои настоящие имя и фамилию. Сделанного не изменить, но можно минимизировать последствия. Ответ вместе с предшествующей ему паузой в 1,1 секунды Гильфриш рассчитал заранее с максимальной тщательностью. Нет, ничего лишнего. Простая констатация. Пауза для того, чтобы еще раз прокрутить в памяти все моменты общения Диего Пираля с калантариями. Именно так это должен воспринять Лука Шармаль. «Отправляйтесь в отель. Мои люди с вами свяжутся». Пиво или кофе ему не предложили. Прозрачный намек, патрон недоволен. Что ж, кое-что Гильфриш приберег напоследок. Уже вставая, чтобы покинуть кабинет, он сообщил. «Диего Пираль тренирует вашу внучку Джессику. Он ее постоянный спарринг-партнер. Добавлю, что сеньор Пираль – очень привлекательный мужчина». «Вам следует это знать, Маршармаль». Когда Фриш направился к двери, Лука Шармаль его не остановил. Маршармаль прошелся по кабинету из угла в угол. «Я нервничаю», — констатировал он. «Я взволнован». «Это полезно. Эмоции любые. Такие, как сейчас, особенно. Так считает врач». Мнению профессионала Лука Шармаль был склонен доверять. Однако беспокойство, полезное для психики, никак не помогало решить возникшую проблему, вернее, наоборот, мешало. Вернувшись за стол, Шармаль за 3,5 секунды отрешился от эмоций, сосредоточившись на проблеме. Имя проблемы – Диего Пираль. Гильфриш чего-то не договаривал. Вероятность – 77,4%. Но сейчас это был второстепенный фактор. Даже без его учета Маршармаль знал, помпелианцы не отступятся. В конечном итоге они получат от Диего Пирали информацию о пассажирском Каланте. Поиск будет вестись и по другим направлениям, не связанным с эскалонцем. Вероятность – 91,7%. Рано или поздно Великая Помпилия выйдет на Калант Луки Шармаля. Какое время им для этого потребуется? Недостаточно данных для расчета. Возможные меры противодействия – физическое устранение Диего Пираля. В течение 1 минуты и 23 секунд Шармаль взвешивал все «за» и «против», просчитывая возможные последствия и их вероятности. Он был финансистом, а не убийцей или главой преступного картеля. Тем не менее, если бы убийство Диего Пираля с высокой степенью вероятности решало проблему, он бы решился на такой шаг. К сожалению, убийство проблему не решало, скорее усугубляло. Погибни сеньор Пираль от несчастного случая или в пьяной драке, в имперской службе безопасности ни за что бы не поверили в подобную случайность и взялись бы за дело с удвоенным рвением. Если сейчас Лука Шармаль с его пассажирскими калантами действовал в серой зоне на грани законности, в случае гибели Диего Пирали его могли обвинить в организации заказного убийства. Доказать бы ничего не удалось с вероятностью 87%, но репутация банкира в определенных кругах была бы испорчена навсегда. «Дело не в Пирали», — пришел к выводу Лука Шармаль. «Устранение объекта ничего не меняет. произошла утечка информации. Великая Помпилия выйдет на пассажирский Каланд и без Аскалонца. Эффективных мер противодействия этому марш Армаль не видел. Проигрыш? В какой-то степени да. Но финансовая империя Шармалей никогда бы не достигла теперешнего размаха и процветания, если бы ее глава не умел извлекать выгоду даже из самых сокрушительных поражений, превращая их в победы. У Луки Шармаля всегда имелся запасной план. И, как правило, не один. Марш Армаль не подозревал, что очень скоро судьба внесет в его планы совершенно непредсказуемые коррективы. Синий бился с красным. Вместо традиционных фехтовальных дорожек турнир «Клинки Айкумены» предоставлял спортсменам для поединков квадратные площадки. Сторона такой площадки равнялась 10 шагам взрослого мужчины. По периметру стояли башенки силовых эмиттеров. Сигнал гонга и место схватки накрывалось полем, которое не позволяло бойцам покинуть площадку, а посторонним людям проникнуть в святая святых. Сверху крытый павильон, один из дюжины отданных под турнир, напоминал доску для шахмат. По специальным коридорчикам между клетками, занятыми фигурами спортсменов, бродили неприкаянные тени. Медики, тренеры, массажисты, помощники первых, вторых и третьих. «Секунданты?» — спросил Диего. «Где они?» И поправился. «Я имею в виду судей». Вместо ответа Мардахан указал в дальний угол павильона. Там располагался длинный стол, за которым сидели люди в темных костюмах при галстуках-бабочках. Перед членами судейской коллегии на столешнице медленно поворачивались голосферы, вернее, голографические кубы. Внутри кубов разворачивались точные копии схваток. Диего увидел, как ближайший из судей провел ладонями над кубом. Изображение сделалось крупнее. Лицо бойца заполнило куб почти целиком. Раздулись ноздри, втягивая воздух. Рядом с ухом бедняги просвистел клинок. Судья щелкнул пальцами. Лицо исчезло, сменившись дерущимися человечками. «Нейтрализатор отключается только снаружи», — сказал Мардахан. «Пультом на судейском столе, как и защитное поле. Включается при входе на площадку. Кто вышел после окончания боя без помощи врачей, тот победил. Кто остался лежать или выполз, проиграл. Вмешательство судей только при спорных случаях и непредвиденных инцидентах». Диего кивнул. Он уже обратил внимание на то, что над каждой площадкой, заметной внешнему наблюдателю, не говоря уже о бойцах, находящихся внутри, моргал огромный глаз, по всем признакам судейский. Вряд ли в этом была реальная необходимость. Скорее, дань традициям, о каких маэстро никогда не слыхал. Так или иначе, религиозный спортсмен мог представить себя на ладони Господа под пристальным взглядом Создателя, решающего судьбу муравья. «Зрители?» Гематор указал куда-то за спину. «Отдельные павильоны с трибунами. Голографические копии поединков в реальном времени, с повторами ключевых эпизодов. Сюда зрителей не пускают. Это не чемпионат, куда ездят сборными командами планет и государств. Это турнир третьего класса. Третьего формально, согласно общепринятой классификации. На деле у клинков Айкумены прекрасная репутация. Кстати, ваш диплом. Он подтвержден. Все сопутствующие документы я сбросил вам на уником». «Печать?» — задал вопрос Диего. «Подпись?» «Электронные. И подпись, и печать». «Хорошо». И печать, и подпись совершенно не интересовали маэстро. Он не знал, как выглядит их электронный аналог, и не планировал узнать. Вопрос Диего Пираль задал просто так, лишь бы что-нибудь сказать. Подтверждение диплома он представлял листом бумаги, заверенным оттиском печати в сургуче и витиеватым росчерком Стряпчева. «Вам распечатать?» «Нет, не надо». Запоздало сообразив, что оскорбляет Эзру Дахана своим равнодушием, маэстро быстро прибавил. «Спасибо, Мардахан, я вам очень признателен». «О боже!» — подумал он. «Оскорбить Гематра равнодушием? Что еще предстоит мне в этой жизни?» Смутившись, Диего притворился, что поглощен боем. Тут и впрямь было на что посмотреть. Оба бойца превосходно владели оружием. Легкими саблями, весом 2, максимум 2,5 фунта, и кинжалами длинными и кривыми. Разница заключалась в том, что синий, чью голову венчал тюрбан с тремя стальными дисками, держал кинжал острием к себе, а красный, одетый в шаровары и жилет на голое тело, от себя, на манер сабли. Противники скакали дрочливыми петухами, тонко чувствуя дистанцию. Удары большей частью были кистевые, очень быстрые. А если кто-то рубил наотмашь, вкладывая в движение всю силу, он с ловкостью танцора использовал инерцию летящей стали, закручивая воистину балетные пируэты. У обоих уже имелись ранения, вернее, лишний вес в местах порезов и рассечений, зафиксированных нейтрализатором. На подвижности спортсменов это никак не сказывалось. Когда четыре клинка на миг скрестились, увязнув в глухой защите, а бойцы сошлись лицом к лицу, синий оттолкнул красного. Толчок оказался финтом, умелой обманкой. А сам крутанулся волчком, с разворота резанув красного кинжалом ниже затылка. Если бы маневр удался, бой на этом закончился бы. Но красный присел, увернувшись от лезвия, и махнул саблей над полом, норовя достать колено противника. Он не преуспел, и схватка продолжилась. «Первый тур», — сказал Мардахан. «Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Дальше смешанная система. Что вы скажете о рапире против сабли?» Диего пожал плечами. «Мизер. Дон Леон редко учил нас владению саблей. А из личного опыта? Моя практика в этой области ничтожна. Говорят, рапира предпочтительней. Говорят, прямая всегда короче дуги, а значит, укол быстрее удара. Еще говорят, что колоть следует при замахе. Как вы полагаете, что бы мог противопоставить вашей рапире спортсмен в красном?» Диего пригляделся. «Энергичный вход в атаку, батман по моей рапире и моментальный перевод клинка на мою вооруженную руку. Если скорость позволяет, в корпус. Мне кажется, у красного больше свободы в маневре, а значит, в дистанции. Ваша рапира длиннее. Чистая правда. Но любую его атаку у вас пройдет контратака в оппозицию. Я не так самоуверен. Укол фиксируется нейтрализатором, как сильное повреждение, в то время как основная масса режущих ударов... Укол, скорее всего, не остановит взбешенного бойца. Я видел, как пронзенный насквозь боец с саблей завершал удар, и боец с рапирой падал с разрубленной головой. И я видел, честное слово, не будь Мардахан гематром, он бы рассмеялся. Саблист оставался на ногах, удерживая 30 килограммов, подвешенных к туловищу, а рапирист падал, не удержав тех же 30 килограммов, зафиксированных на голове. Боюсь, вы правы. Диего машинально положил ладонь на эфес рапиры. На территории спорткомплекса он мог носить оружие не в опостылевшем чехле, а на поясе, чуя бедром привычную тяжесть. Временами маэстро казалось, что ему отрубили часть тела, дали всласть прочувствовать собственную ущербность, и теперь вернули утраченное. «Биопротезы», — вспомнил он. «Биопротезы, заменяющие руки Дону Фернану. Будь ты проклят, убийца!» Маэстро знал, что потерял больше, чем просто часть тела. Душа, сердце. Их вынули, оставив взамен черную щемящую пустоту. Велика айкумена. Но есть ли протезы, способные возместить такую потерю? Господи, во власть твою предаю себя. «Ненавижу турнир», — сказал Диего без слов. «Бойцы, судьи, тренеры, зрители. Они ни в чем не виноваты, но я ненавижу их. Всех вместе и каждого по отдельности. Они отвлекают меня от единственной оставшейся мне в жизни цели. На время турнира я вынужден прекратить тренировки. На время турнира Эзра Дахан перестал заниматься со мной. Когда же все это закончится?» Вынужденная пауза между выдохом и вдохом. «Сколько можно? Я задыхаюсь». «Почему вы здесь?» — спросил он. Гематор повернулся к собеседнику лицом. Кажется, Диего сумел его удивить. Во всяком случае, Мардахан ответил вопросом на вопрос. «А где я, по-вашему, должен быть?» «С командой. Им скоро выступать». «Зачем мне быть с командой? Полагаю, вам следует настроить их на победу? Кто, если не вы?» Эзра Дахан долго молчал. «Я вам уже говорил», — наконец произнес он, — «что кое в чем вы лучше меня. Повторяю еще раз. Лучше. Я гематор, Марпераль. Я могу проанализировать ситуацию, дать совет, изложить перспективы. Но я никого не могу настроить на победу. Для этого требуется не разум, а чувство. Мой анализ сейчас пойдет во вред спортсменам. Даже спортсменам-гематорам во вред, и только. Мои рассуждения охладят их пыл. Я бы скорее попросил вас настроить команду на победу, но и вы не сумеете этого сделать. Хотите, я объясню, почему?»
«Не хочу», — быстро возразил Диего.
«Отчего же? Я прекрасно умею анализировать чужое поведение, особенно если в нем присутствует конфликтный момент. Спасибо, не нужно».
«Значит, мы поняли друг друга. Вы поддерживаете связь с вашим отцом?»
«Нет».
«Напрасно. У вас чудесный отец».
Сухость, с которой Мардахан озвучил комплимент, поразила Диего больнее, чем маэстро рассчитывал. «Когда свяжетесь, спросите у него, насколько банален сюжет мести. У героя убивают возлюбленную, герой много тренируется и в финале мстит убийца, используя накопленное мастерство. Если хотите, я могу посчитать, сколько раз этот сюжетный ход использовался в киноиндустрии и арт-трансе. Итоговая цифра вам понравится. Но все-таки спросите у отца. Луис Пераль лучше меня объяснит, почему этот путь ведет к провалу спектакля».
«Черт возьми», — оценил Диего. «Да ведь он волнуется. Он почти кричит. Язвит, высмеивает, пытается разрушить броню собеседника. Жаль, что все его попытки — пустое занятие. Насмешкой не воскресить мертвеца. Всеми дарами судьбы нет, не воскресить».
«Благодарю вас, Мардахан». Диего поклонился гематру.
«Благодарю, маэстро. Я обязательно свяжусь с отцом. Вы напомнили мне о сыновнем долге». На этих словах его толкнули.